Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Павел Корнев. Царство мертвых. Глава 1. Мертвый штиль. Башня тьмы впечатляла. Впечатляла и подавляла. Никакие рекламные ролики не могли в полной мере передать все величие и грандиозность этого абсолютно черного обелиска, выраставшего из вод залива. В реальности башня выглядела гораздо... В реальности. Я выругался и нервно передернул плечами. В реальности. Черт, я уже всерьез считаю игру реальностью. А впрочем, так оно и было. Я не мог нажать кнопку «Выход» и очнуться в капсуле. Мертвое тело моего персонажа сделалось неотъемлемой частью игровой действительности. Подобно дьявольскому капкану, оно захватило меня и будет удерживать до воскрешения. До воскрешения в игре или смерти в реальном мире. Иного исхода предусмотрено не было. И осознание этого печального факта враз разбило наваждение. Башня тьмы сразу перестала впечатлять и подавлять. Смотреть на нее расхотелось. Возникло даже желание спуститься в каюту, но я переборол этот порыв и остался на палубе баржи. Проклятье! Я слишком долго стремился попасть в столицу, чтобы сейчас забиться в темный тесный закуток и пропустить все самое интересное. Баржа медленно скользила вниз по лазурной реке. Далекие берега терялись в утреннем тумане, а из стелившейся над водой молочной пелены выплывали острова. Всюду мигали огни навигационных маяков. Вскоре русло начало дробиться на множество узких протоков, течение ускорилось, и корабельные орки выстроились вдоль бортов с длинными шестами, готовясь направлять судно в обход возникающих на его пути препятствий. Мой дохлый питомец на верхушке мачты распахнул крылья, и над рекой разнеслось раскатистое кра. Я раздосадованно выругался. Система не считала меня полноценным игроком и не позволяла контролировать мертвого Феникса. Тот творил, что хотел. Орки подняли голову и зло ощерились, но на мачту никто из них не полез. Успели убедиться за время плавания, что надолго отогнать Феникса в любом случае не получится. А потом матросам и вовсе стало не до того. Рулевой справлялся с течением из рук вон плохо. Экипажу приходилось то и дело отталкиваться шестами от выдававшихся в реку пристаней волноломов. По последним данным, в городе постоянно находилось до полумиллиона игроков, и никакие заоблачные цены не могли их отпугнуть. Столицу темного мира предусмотрительно разместили на множестве островов. Это позволяло хоть как-то контролировать ее беспокойных обитателей. Поговаривали даже о запрете на въезд новичкам, не достигшим 25 уровня, но пока дальше разговоров дело не шло. В заполонившем все кругом тумане какое-то время мелькали каменные набережные. А затем баржа вышла на открытую воду, и ветер вмиг разметал молочную пелену. На мелкой ряби засеребрились лучи восходящего солнца, и восприятие сразу упало. Я посильнее натянул на лицо капюшон плаща. Со спины упала тень. Я обернулся и увидел нависший над нами борт высоченного галеона. Легко обогнав баржу, парусный корабль ушел в сторону открытого моря, и игроки на его верхней палубе смотрели с нескрываемым превосходством. Орки кинулись ставить парус, поймали попутный ветер, и баржа двинулась в акваторию порта. Среди волн мелькнула спина какого-то исполинского монстра, но тварь сразу ушла на глубину, и я разжал судорожно вцепившиеся в леер пальцы. Вот это чудовище! А ну как проглотит! Но я мигом позабыл о Левиафане, когда с одного из островов взлетел огромный золотистый дракон. Вслед за ним пристроились два грифона, солнечные лучи засверкали на полированных доспехах седоков. Потом из-за башни тьмы и вовсе показался летающий трехмачтовый корабль. Я подобрал отвисшую челюсть и пожал плечами. Это же все виртуальность, просто игра. Но помогали эти самоубеждения мало. Столица темной половины мира казалась воистину безграничной. Ее образ попросту не укладывался в голове. Куда идти? Как? Зачем? Кругом огромный мир, которому нет никакого дела до проблем мертвеца. Я тряхнул головой и упрямо стиснул зубы. Плевать. Обычное дело для новой карты, когда ничего не можешь понять. Будет время совсем разобраться. Да и придется ли? Надеюсь, Изабелла не теряла времени попусту и успела найти выход на нужных людей. При этой мысли по спине пробежался неуютный холодок. Слишком многое стояло на кону, чтобы полагаться исключительно на случайную знакомую. И как она встретит меня после столь длительной отлучки? Терпением жрица отнюдь не отличалась. Усилием воли я прогнал подступившие сомнения и недобро усмехнулся. Разница в уровнях у нас с Изабеллой теперь уже не столь велика. Одним ударом посоха она меня на перерождение больше не отправит. Заставлю себя выслушать и на своем настоять тоже сумею. Все будет хорошо. В том же, что наша встреча с Изабеллой состоится в самое ближайшее время, никаких сомнений не оставалось. Связанные общим заданием, мы могли отслеживать местоположение друг друга. И если верить отметке на карте, эльфийка уже дожидалась прибытия баржи на пристани. Вот и поговорим. Порт оказался грандиозен. Своими размерами он превосходил весь остров, на котором располагалась каменная пристань. С одной стороны были расположены причалы для морских кораблей с глубокой осадкой, с другого края принимали небольшие речные суда. Столпотворение в акватории царило просто жуткое, и лишь каким-то чудом обходилось без столкновений. Чудом? Нет, так действовала навигационная магия. Рулевой орк смотрел на призрачный шар колдовского лоцмана, не отрываясь, и, казалось, даже не моргал. Постепенно на палубу начали подниматься другие пассажиры, но их было совсем немного. Мало кто подгадал вход в игру к прибытию в столицу. Никакой особенной необходимости в этом попросту не было. После прибытия в порт точка возрождения игрока автоматически переносилась к одной из местных башен власти. Да, башен власти в столице хватало с избытком. Второстепенные вместилища силы располагались на каждом маломальски значимом острове. Появился Нео. Замер с открытым ртом. Игроки с недоумением косились на наши белые плащи с изображениями серебряного феникса. И хоть с расспросами не приставали, меня от их внимания откровенно коробило. Как ни крути, являться к башне тьмы в облачении посвященных светлого божества – затея не из лучших. Толку от моего инкогнито, если каждый второй в спину с нехорошим интересом посматривает. Надо переодеться, и чем раньше, тем лучше». Навстречу проплыло несколько больших лодок, внешним видом напоминавших китайские джонки. Рулевой орк пропустил их и направил баржу в самый дальний закуток порта к покосившемуся причалу, который нет-нет да и захлестывала высокая речная волна. Красочные здания с витражными окнами сменились приземистыми пагаузами, портовая суета утихла, узкие проезды обезлюдили. Поблизости от места швартовки на воде покачивались рыбацкие баркасы, и тонкий нюх ночного охотника заставил скривиться от острого запаха протухшей рыбы. Баржа ткнулась бортом в бревна причала, настряхнула, но не очень сильно, только матросы перекинули сходни, тут же заголосил клыкастый капитан.
«Все на берег! Да поживее, шевелитесь!»
Пассажиры по шатким доскам принялись сбегать на причал, навстречу им двинулись дожидавшиеся баржи грузчики и выкупившие билеты на обратный рейс игроки. Образовалась сутолока. Кое-как выбравшись из толпы, я встал посреди усеянного рыбьей чешуей причала, поправил закинутые за спину мечи и огляделся по сторонам, высматривая Изабеллу. Эльфийка обнаружилась у соседнего пагауза. К моему немалому удивлению, на этот раз вызывающему боевому облачению она предпочла длинный плащ, бесформенный и предельно скромный.
«Тетя Белла!» — дернул меня за рукав Нео, заметив жрицу.
«Не ори так!» — попросил я и двинулся к эльфийке, которая уже отлипла от стены и уставилась на нас с нескрываемым удивлением. «С нескрываемым удивлением? Да у нее просто глаза на лоб полезли!»
«Какого черта?» — выругалась Изабелла, стоило только нам приблизиться. «Котик!» «Ты что с мальчишкой сделал?»
«Так получилось», — пожал я плечами.
«Так получилось?» — прошипела разъяренная жрица. «Так получилось?»
«Угу», — подтвердил я, а Нео поспешно спрятался за мою спину.
«Тебя одного и на минуту оставить нельзя», — оскалилась эльфийка. «Ты куда пропал? Почему не отвечал в личке?»
«Ну...» — замялся я.
«Давай я тебе по дороге все объясню. Идет?» «Ну уж нет», — покачала головой Изабелла, и череп на ее посохе клацнул зубами. «Выкладывай».
На нас начали оборачиваться, и я постучал себе пальцем по груди, где на белой ткани плаща серебрилось изображение феникса.
«У нас не самый подходящий наряд. Нам бы переодеться для начала». Эльфийка смерила меня раздраженным взглядом, но, к счастью, решила с выяснением отношений повременить и указала на темный проход между двумя глухими стенами соседних пакгаузов. «Черт с тобой, котик! Потом поговорим!» Прозвучало это самое «потом» на редкость многозначительно. Я передернул плечами и первым двинулся с причала, и тут же вдогонку понеслось протяжное «кра». Мертвый черный феникс оставил мачту баржи и поднялся в воздух. Взмахи облезлых крыльев особой грациозностью не отличались, но держался он в воздухе уверенно, да и подлетевший чайки врезал мощным клювом так, что птица закувыркалась и плюхнулась в воду. «Идем уже!» — поторопила меня Изабелла. «Где вы откопали эти дурацкие одеяния и что случилось с мальчишкой?» «Черт, нет! Начинай с самого начала! Почему ты не воспользовался порталом?» «Это долгая и печальная история». Изабелла обернулась и расплылась в недоброй улыбке. «Котик, ты лучше не испытывай моего терпения!» Я ответил улыбкой ничуть не менее злобной, но усилия пропали в туне. Лицо скрывала маска. «Ладно», — вздохнул я, решив лишний раз не обострять отношения. «Меня крайне не вовремя отыскал один нехороший человек, а когда я с ним разобрался, портал уже закрылся». «Но не отвечал-то какого дьявола?» — рассвирепела Изабелла. «Да у меня личка подвисла», — солгал я.
«Читать сообщения могу, отвечать на них не получается».
«Очень удобно». «Слушай, мне врать какой смысл? Осколок сферы душ у тебя остался». Этот аргумент заставил эльфийку немного успокоиться. «Ладно», — проворчала она. «И где ты все это время шлялся?» Ответить я не успел. Проход вывел на широкую площадь, и там оказалось не протолкнуться от игроков, а гомон стоял такой, что от шума едва не заложило уши.
«Прокачка! Быстро и недорого!» —
надрывался рыцарь в полных латных доспехах с огромной алебардой за спиной.
«С 25 до 50 уровня за неделю!» «Рейд на светлых! Присоединяйтесь!» —
кричал соотечественник Изабеллы, театрально потрясая длинным луком.
«Условия в личку!»
«Квест на островах!»
— басил синекожий пират с золотыми серьгами в ушах.
«Сокровище короля корсаров! Куча золота! Его надо просто взять!»
«Продам полный комплект янтарного креста!»
«Вылазка в серые горы! Гномий мифрил!» «Меч разрушителя звезд! Отдам за полцены! Срочно нужны деньги!»
«Руны силы! Крафт на заказ!»
Я от этой какофонии несколько даже растерялся, и эльфийка дернула меня за руку, уводя с дороги высоченного демонолога, за которым покорно трусил на поводке адский пес. Гладкая шкура выходца из преисподней сочилась черным потусторонним пламенем. «Открываю порталы на инфернальные планы, провожаю и возвращаю, на лут не претендую». Время от времени негромко произносил бледный, будто сама смерть чернокнижник, и, как ни удивительно, к нему то и дело подходили справляться о расценках. Людей и эльфов оказалось на площади больше всего, но хватало и гномов с орками. А иногда взгляд выхватывал из толпы совсем уж непонятных существ. Доспехи и оружие вовсе поражали воображение своим разнообразием. Мой фламберг смотрелся на общем фоне откровенно бледно. Мы зашагали в обход толчи, и жрица сразу предупредила. «Клювом не щелкай. Здесь карманники нубов вроде тебя специально пасут». Место и в самом деле было для варья и жуликов самое подходящее, поскольку большинство новичков прибывало в столицу именно через порт. Многим попросту не хватало выдержки дойти до лавок, и они спускали все свои деньги прямо на стихийной барахолке. А кто-то их даже потратить не успевал. Я перестал глазеть по сторонам и сунулся в инвентарь. Заклятый череп оказался на месте, сразу отлегло от сердца. Изабелла обернулась и раздраженно поторопила.
«Котик, и ты, Нео, шевелите уже копытами!»
Вслед за жрицей мы свернули в переулок, и очень быстро шум и гомон толпы остался позади. Изабелла повела нас какими-то глухими задворками, и поначалу людей навстречу не попадалось вовсе, но после очередного поворота мы влились в разномастный поток игроков. Прошли еще немного и очутились на площади за главным зданием порта.
«Ух ты!» — не удержался от восхищенного возгласа Нео.
«Да я и сам замедлил шаг, разглядывая широкую площадь, канал за ней и храм на противоположном берегу. Величественное сооружение с венчавшим купол шпилем вырастало прямо из воды, и это удивительным образом добавляло ему загадочности и очарования. Но тут из-за храма вылетел ковер-самолет, и я тряхнул головой, прогоняя наваждение. Это игра. Просто картинка в моей голове, в виртуальной реальности еще и не то возможно. «Котик!» — окликнула меня Изабелла. «Шевелись!» Я шагнул вслед за жрицей и потянул за собой Нео, который выглядел точь-в-точь как ошарашенный столичными красотами провинциальный мальчишка. Это впечатление неприятно покоробило. Часть программного кода, просто набор единиц и нулей. «Куда мы сейчас?» — спросил я, нагнав Изабеллу.
«Куда-нибудь отсюда», — ответила эльфийка. «Вы со своими белыми одеждами, как с мишенями на спинах».
С этим было не поспорить. Оповещения о пристальных взглядах вспыхивали беспрестанно, а шепотки вслед за нами раздавались самые недобрые. Я делал вид, что ничего не слышу, хоть за некоторые высказывания так и чесались руки шибануть с Баскалов Ламбергом. Хорошо бы, но нельзя. Громилы в черных доспехах городской стражи порубят на куски любого, кого сочтут виновным в нарушении общественного порядка. Дернешься первым — мигом упокоят. Они справятся, подтянутся маги. Да и другие игроки в стороне не останутся. Всякий захочет заработать опыт и поднять репутацию. «Может, гондолу арендуем?» — предложил я, когда жрица в обход лодочной станции зашагала к мосту.
«Котик-миллионер?» — фыркнула Изабелла. «Ты просценками для начала поинтересовался».
Я выдохнул беззвучное проклятие, и тут же в основании черепа словно забили раскаленный штырь. Или же действительно забили? Я обернулся и увидел, как падает в канал пронзенный стрелой мертвый феникс. Мой мертвый феникс. Стрелок Дроу победно вскинул лук и пронзительно засвистел. Несколько проходивших мимо игроков похлопали, одобряя меткий выстрел. А у меня буквально налились кровью глаза. Во-первых, больно. Проклятие. Я уже не помню, когда последний раз испытывал в игре боль. Во-вторых, это был мой питомец. Пусть и уродливый, но мой. Боль никак не проходила, да еще где-то на самой границе зрения мигало оповещение о совершенном на меня нападении. При этом городские стражи на выстрел по чужому питомцу никак не отреагировали. На мертвых защита не распространялась. Да и черт с ними. Ярость захлестнула с головой. Но остатки здравого смысла заставили оценить расстановку сил, прежде чем бросаться в безрассудную атаку. На свою беду Дроу оказался 28 уровня и к тому же был один. «Подержи-ка, Нео». Я вручил пареньку черный орчий исподон и скользнул в невидимость.
«Джон!» — взвизгнула Изабелла. «Ты что творишь?»
Я даже слушать ничего не стал. Дроу уже закинул длинный лук за спину и гордой походкой шагал к лодочной станции. Темному эльфу и в голову не пришло, что кто-то решится атаковать его на глазах стражи и многочисленных игроков. Подумаешь, птичку сбил. Стрелок выглядел худощавым и гибким, ловкости ему точно было не занимать. А вот развитием телосложения он явно пренебрег. У меня были все шансы завершить схватку парой мощных ударов, но если вдруг промахнусь, рубиться с Дроу придется мучительно долго. И не желая затягивать схватку, я воспользовался уже отработанной связкой ударов. Сверху вниз, справа налево, по диагонали.
Комбинация «Коса смерти».
Волнистое лезвие врубилось в правое плечо, рассекло тонкую кольчугу и чрезвычайно легко прошло через грудную клетку. Миг спустя острие выскочило из левого бока Дроу и чиркнуло о брусчатку. Инерция крутанула меня на месте, и лишь в самый последний миг удалось восстановить равновесие и не усесться на задницу. Я вновь скинул фламберг и едва успел удержать занесенный для удара клинок. В продолжении атаки больше не было нужды.
Игрок Лука III убит. Опыт плюс 1496. 25674 из 28300. Плюс 1496. 25718 из 28300. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен.
Единственный удар попросту развалил Дроу надвое. И теперь я весь залитый кровью с ног до головы стоял над безжизненным телом посреди многолюдной площади. Адреналин в крови так и забурлил. И не только у меня. Окружающие мигом ощерились клинками. Но метка убийцы над моей головой все не появлялась и не появлялась. И постепенно игроки начали успокаиваться. «Вендетта, что ли?» — пробурчал бородатый чародей, нехотя развеял уже трепетавшее на кончиках пальцев боевое заклинание. «Типа того», — бросил я в ответ, отступил от растекавшейся по брусчатке лужи крови, развернулся и поспешил к мосту.
Игроки расступались с дороги, никому и в голову не пришло меня остановить. Тем более, что стражники убийство попросту проигнорировали.
«Совсем спятил!» — прошипела взбешенная Изабелла.
Я лишь пожал плечами. Головная боль наконец утихла, перестал пульсировать в краешке глаза значок нападения.
«Роджер!»
— обратилась тогда жрица к венчавшему посох черепу.
«Тебе не кажется, что котик окончательно съехал с катушек?»
«Расслабься!» — попросил я, забирая у Нео черный спадон. «Он мою птичку убил. Я просто поквитался». Изабелла грязно выругалась и затащила меня в какой-то глухой переулок.
«Стойте здесь!» — потребовала она. «С места сдвинетесь, ноги переломаю!»
Я хотел послать эльфийку куда подальше, но вовремя одумался и обострять ситуацию не стал. Вместо этого принялся оттирать с перчаток и маски кровь эльфийского стрелка. Белое одеяние было не очистить при всем желании.
«Птичку жалко!» — вздохнул вдруг Нео. «Смешная была».
Я только отмахнулся, поскольку особой привязанности к дохлому фениксу не испытывал. Только и был гораз, что орать. Никакой пользы, один шум. Неуправляемая тварь. А так, не только поквитался, но еще и уровень повысил. Интересно, кто там у нежити после ночного охотника идет? Но открыть игровую статистику я не успел. Вернулась Изабелла.
«Переодевайтесь», —
потребовала она, швырнув мне в лицо бесформенную серую накидку. Мальчишке досталась такая же, только размером меньше. Не став выкидывать белый балахон, я убрал его в инвентарь, облачился в плащ и спросил. «Куда теперь?»
«В задницу», — выругалась эльфийка. «Что-то ты слишком нервная», — ответил я.
«Не удалось договориться об осколке сферы душ?»
«Да не в этом дело», — отрезала Изабелла. «Ты какого черта драку на всеобщем обозрении устроил? А если бы эльф от первого удара увернулся? Долго бы ты с ним там танцевал?»
«Как бы он увернулся?» — хмыкнул я, выходя из подворотни на улицу. Удар был в спину, да еще из невидимости.
«Есть такие амулеты, и навыков, завязанных на ловкости, тоже хватает», — возразила Изабелла и махнула рукой. «А, к черту! Кому я это объясняю?»
Эльфийка зашагала по мостовой, и я поспешил следом. «Так что насчет сферы душ?»
«Предварительная договоренность достигнута, но без тебя я навстречу не пошла», — ответила жрица и, предупреждая дальнейшие расспросы, объявила. «Нет, сначала твоя история».
Я обреченно вздохнул.